Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о его поездках в Италию и Францию, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов.
Брат спросил старца, говоря: «Скажи мне слово, чтобы мне спастись». Старец отвечал: «Постараемся делать мало-помалу, при этом Бог сообщается с нами, и мы спасемся». Пришли некоторые монахи из Египта в скит посетить старцев, и, увидя их обильно вкушающих пищу, когда они голодали от своего пощения, соблазнились. Настоятель, узнав это, пожелал уврачевать их и провозвестил в церкви народу, говоря: «Поститесь, братья, и усильте образ подвижничества вашего». Пришедшие египтяне хотели было идти назад, но скитяне удержали их. Когда же египтяне постились один день, то сделались унылыми, а было положено им поститься два дня. Сами же скитяне постились целую неделю, и когда наступила суббота, египтяне сели за трапезу со старцами. Когда же египтяне во время трапезы начали производить шум, тогда один из старцев удержал руки их, говоря: «Трапезуйте чинно, как монахи». Один же из них оттолкнул руку его, говоря: «Пусти меня, ибо я умираю, не евши вареного целую неделю». Старец говорит ему: «Если вы через два дня едящие так ослабеваете, то как же соблазняетесь о братьях, которые постоянно так совершают пощение?» Египтяне покаялись пред ними и, получив назидание от подвижничества их, пошли с радостью. Брат спросил старца, говоря: «Что мне делать, когда помыслы побуждают меня выходить под предлогом посещения старцев?» Старец в ответ сказал ему: «Если ты видишь, что помыслы побуждают тебя выйти из келии своей ради тесноты, то сделай себе утешение в келии своей и не захочешь выйти, а если ради пользы души, то испытай свой помысел и выйди». Ибо я слышал об одном старце, что, когда помыслы говорили ему посетить кого-нибудь, то он вставал и брал свою милость, ходил кругом кельи своей и входил, делал для себя всякое утешение, как для странника, и так делая, успокоился. Один брат после отшельничества, приняв иноческий образ, тотчас заключился в келии, говоря: «Я отшельник». Старцы, услышав о том, пришли, вывели его и заставили обходить келии монахов, приносить раскаяние и говорить: «Простите меня, я не отшельник, но монах новоначальный». И сказали старцы: «Если увидишь юношу по своей воле восходящего на небо, удержи его за ногу и сбрось его оттуда, ибо ему это полезно». Брат сказал великому старцу: «Желал бы я, Авва, найти старца по желанию моему и умереть с ним». Говорит ему старец: «Хорошего ты ищешь, господин мой». Брат подумал в уме своем, что это так, но не знал мысли старца, и когда старец увидал его удовлетворенным, то сказал ему: «Если ты найдешь старца по своему желанию, захочешь ли остаться с ним?» «И очень», — сказал брат. Старец потом говорит ему: «Ты ли должен следовать воле старца, или он последовать твоей воле, и тогда ты успокоишься?» Понял брат и, принося раскаяние, говорил: «Прости меня, что я много вознесся. Я, ничего не знающий, думал, что хорошо говорю». Два брата по плоти сделались отшельниками, из коих первый по пострижению был возрастом меньше. Когда один из отцов пришел посетить их, то они поставили таз, и меньший подошел омыть ноги старца. Старец же, удержав руку его, отстранил его и поставил большего возрастом. И сказали предстоящие: «Авва, тот меньший, но первый по пострижению». Старец же говорит им: «Я беру старейшинство меньшего и возлагаю на большего возрастом». Спрошен был старец одним воином: «Принимает ли Бог раскаяние?» И старец, получив его многими словами, говорит ему: «Скажи мне, возлюбленный, если у тебя разорвется плащ, то выбросишь ли его вон?» Воин говорит ему: «Нет, но я зашью его и опять буду употреблять его». Старец говорит ему: «Если ты так щадишь свою одежду, то тем паче Бог не пощадит ли свое творение?» И воин, хорошо убедившись в этом, отошел с радостью в свою страну. Спросил один брат старца, говоря: «Какое дело души и какое дело рук?» Старец отвечает ему: «Все, что бывает по заповеди Божией, есть дело души, а делать и собирать по собственному рассуждению — это дело рук». Брат говорит ему: «Разъясни мне эти слова». Старец говорит ему: «Вот слышишь ты, что я болен, и ты говоришь сам себе: оставлю ли я дело свое и пойду к нему? Сперва покончу я свое дело, а потом пойду. И представляется тебе другой случай, и ты не идешь. И опять брат говорит тебе: брат мой, помоги мне в работе, и ты говоришь: неужели мне оставить дело мое и идти работать с ним? Если ты не пойдешь на зов, нарушишь заповедь Божию, что составляет дело души для дела рук. Но если кто попросит тебя отойти от своего дела для заповеди, и ты к нему отходишь, то это есть дело Божие».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, вы наш постоянный автор. Наверное, радиослушатели нашего радио уже знают. Вы ведете замечательную рубрику «Житийную». Бесед у нас было много и на самые различные темы. Надеюсь, и будет продолжаться кинолекторий наш, и жития святых, и о службах, посвященных житию святых, мы говорили и будем говорить. Сегодня, батюшка, мне бы хотелось поговорить немножко на нейтральную тему, с одной стороны, как бы нейтральную. Наступил 2013 год. В некотором смысле его многие считают аналитики, геополитики, историки, в некотором смысле рубежным годом. Проводят параллели с 1913 годом. Тогда, 1913 год, канун Первой мировой войны, только праздновалось 300-летие династии Романовых, а потом такой крах Великой империи. И сейчас, вот через 100 лет, мы готовимся и будем праздновать 400-летие династии, уже 100 лет несуществующей. И тоже у людей апокалиптическое мироощущение, причем очень разных, совершенно разных людей. И сейчас вот мне бы хотелось поговорить даже не с политической точки зрения, а вот так сложились обстоятельства, что вы имели возможность побывать в Европе перед самым Новым годом. Глаз у вас зоркий, можно сказать, незамыленный, глаз христианина, православного человека. А поскольку, даже говоря о фильмах, мы с вами говорили и касались тему современной Европы, мне интересны ваши наблюдения и умозаключения. Что в воздухе сейчас висит? Вот вы были в Париже в данном случае. Пожалуйста, расскажите, может быть, это будут такие небольшие путевые заметки.
Прежде путевых заметок я хотел бы все же неким образом ответить на ваш первоначальный посыл вот по поводу апокалиптических предощущений. Ну, во-первых, нам это не открыто, надо сразу это поставить в центр. Если нам не открыто, то о судьбах мира конечных, какие-то от своего ума больше додумывать, ну, вот эти, сопоставляя события, допустим, как-то все чисто от своего ума, касающиеся судеб мира или даже хотя бы просто нашей любимой России, это было бы неосторожно, на мой взгляд. Во-первых, просто бывало, что это открыто кому-то из святых, это были свидетельства, как, например, в случае 1913 года, собственно, Иоанн Кронштадтский сколько проповедей посвятил этим пророчествам практически, и другие были, и у преподобного Серафима это было. Это все было некоторым образом предсказано, и даже с некоторыми точными указаниями сроков. То сейчас, спустя 100 лет после 300-летия дома Романовых, я бы не рискнул вот так уж обобщать. Хотя, конечно, вот эта работа, как, собственно, говорил еще святой апостол Иоанн Богослов, что Антихрист уже в мире, что дух этот в мире, и он все более нагло, все более жестко и откровенно себя обнаруживает и, собственно, даже порой и не скрывает, что есть признак некой такой воли, данной ему, а воля дана потому, что сами люди это возлюбили. И вот с этого момента мне хотелось бы перейти к своим путевым заметкам.
Батюшка, но я не могу все-таки не сказать, что здесь мы не беремся и не дерзаем там говорить, зная прекрасно евангельские слова, что сроков не знает никто, даже ангелы на небе. Но я говорю сейчас, немножко анализируя, просматривая регулярно печать, что издается, размышления наших современников, особенно экономических философов, историков, и, кстати, даже опираясь только на их науку, так сказать, чисто земную, они все подчеркивают, что некий такой рубеж в истории человечества наступил. Его называют постмодерном, можно по-разному с разных сторон это оценивать, но вот вы сейчас взяли такую составляющую, определяющую, присутствие духа. Есть понятие духа времени, в данном случае мы будем говорить о проявлениях этого духа времени. Вот как вы могли заметить, проехав по центру Европы, можно сказать, вот какие наблюдения, что запомнилось и на какие размышления натолкнулось?
Собственно, я не по центру Европы проехал, а только был в одном Париже, но размышления вот о духе времени и о духе места, я бы так даже сказал, они всплыли там еще и по старым впечатлениям от Италии. Мы, кажется, даже с вами уже об этом беседовали, но Я просто вот одну мысль такую для себя поймал, что в каждом таком более-менее значимом итальянском городе, по крайней мере в тех городах, где мы побывали, вот именно присутствие определенного духа просто ощутимо. Вот этот имперский Рим, это аристократическая Флоренция, это купеческая Венеция и это христианская Равенна. И это ученая Болонья. То есть вот в этих городах мы были, и, казалось бы, столько времени прошло, столько уже воды утекло и в Тибре, и в реке По, а все осталось как в древности. Значит, Рим мощен и велик и в культуре, и в искусстве, и вот эта мощь, она и в стенах Колизея, и в вере христиан, которые ни во что поставили эти стены Колизея перед величием Божиим. Это вот впечатление, вот рядом, могу ошибиться, но кажется, мы даже в один день посетили, и были у Колизея, и были в катакомбах. То есть вот эта вера христиан вот в этом измерном смирении, с одной стороны, а с другой стороны, она настолько мощна была, что действительно стены Колизея не смогли ее сокрушить. Хотя, конечно, наводили ужас на всех жителей и рабов, которым могло показаться, что Рим незыблем во веки веков. И то же самое вот во Флоренции, вот этот аристократический дух, некое такое благородство. Не только касается высших достижений архитектуры, искусства, сама какая-то атмосфера в городе. Я не знаю, даже не всегда могу это ясно объяснить. И вот Венеция, где на тебя смотрят, именно так, я бы сказал, по-купечески, в грубом смысле этого слова, по-купечески, то есть на тебя смотрят, желая узнать, так сказать, что с тебя можно получить. И ровно та же статуэтка, та же самая вылепленная из пластика Пизанская башня, которая в Риме стоит 1 евро на развалах, а в Венеции стоит 4. Это тоже показатель, это дух города. Нет, это нисколько не умаляет того замечательного и того прекрасного, что в этом городе есть. Но дух, он первичен.
Мне кажется, он все же первичен. Да, это очень точное на все времена высказывание Венеции, мне так кажется, по поводу купеческого духа. И несмотря на карнавальность и все прочее.
Да, и, конечно, христианская Равенна. То есть там все пронизано христианством. И даже то, что там есть, допустим, баптистерий Риан, один из тоже древнейших памятников, около которого сидит служитель и не знает, кто такие ариане. Только когда я спросил, он говорит, ну они не католики, сказал. Но замечательно то, что сама постановка вопросов, это вопросы о христианстве, о Христе вообще. И в этом высочайшем искусстве, которое там явлено вот в этих не умопомрачительных, а умопросветительных мозаиках. И вплоть до того же самого питания туристов, которые за самую низкую цену. То есть это тоже показывает, они ничего не хотят с туристов получить. Там отношение к человеку христианское. Казалось бы, ну что уж тут. Время прошло, и можно было бы от этой всей красоты собирать дивиденды. Нет, не получается. Дух города не тот. Все свидетельствует. Вся эта красота прежде всего о Христе свидетельствует.
Батюшка, ну вы так хорошо и тепло говорите об Италии, но, очевидно, существуют какие-то черты современности, которые характеризуют дух времени и в этом государстве, самом главном католическом государстве, но которого тоже коснулись большие перемены, связанные с активизацией так называемых антихристианских сил в мире.
Основное впечатление, что ушли в прошлое вот эти многодетные итальянские семьи. Ведь у нас и по фильмам, и по неореализму, например, итальянскому и так далее. Но у нас впечатление, что в Италии это страна детей. Страна, где вот этот детский шум, гам, где вот такие вот вроде бы эмоции, все гудит. Вот ушло это все. Ушло, и детей-то нет. Их почти что и не видать. Один ребенок, два – это уже очень много для итальянской семьи современной. А рассуждения о церкви такие, а в языке появились такие выражения, которые, как нам объяснили потом, что, извините, наш мат даже на этом фоне просто блекнет. Достаточно известно, что мат – это в переводе на нормальный русский язык, это хула на чистоту Пресвятой Богородицы. И то, что вот воздух Москвы, в частности, этим преисполнен, от этого сердце болит. Что и говорить. Но оказалось, что в Италии это не прикрыто, а конкретно. с именованием Иисуса и Марии произносятся вот эти слова в явном их смысле. Когда я узнал, я просто, честно говоря, был в шоке. Именно от этого жуткого контраста между тем, что было, и что представлялось именно таким христианским миром. Что из себя представлял этот христианский мир? Мы когда-то беседовали на тему великого фильма Романа Ольми «Дерево для башмаков». Там вот этот дух этого христианского мира передан изумительно точно. И то, что сейчас. Это, конечно, грустно. Но вот перенесемся мысли из Италии во Францию, в Париж.
Ну вот еще хотелось бы немножко об Италии добавить. У вас обучается дочь в Италии, тем более вы знаете и бытовые подробности, и какие-то вот такие нюансы жизни. Ну вот, вот то, что, например, сейчас во многих странах европейских, в той же Великобритании, вот уже во Франции, и приходилось читать, что и в Италии, по поводу христианской символики, возможности христианской символики. В Испании это уже давно присутствует, такое гонение на символику, но то, что это возможно в Италии, в центре, в сердце католического мира, кажется диким совершенно.
Ну да, каждый год какие-нибудь новости об очередном каком-то шумном, даже не процессе, а просто какой-то шумихе вокруг духовенства, реальных, а, конечно же, чаще всего, в абсолютном большинстве случаев, вымышленных поводах к такому поношению. Это я почувствовал вот по рассуждениям одной из, так сказать, своих знакомых, которая просто, правда, это она не мне говорила, которая сказала там своим друзьям, почему она считает, что должны быть аборты. Почему церковь против абортов? Она высказала такую жуткую позицию, дичайшую, глупейшую и так далее. Но, тем не менее, это висит в воздухе тоже там. Это нельзя забывать. Позиция какая, что они, мол, хотят, чтобы мы рожали детей, а они найдут уж, как с ними, с этими детьми быть.
Ну, это вообще уже вершина цинизма.
То есть, я хочу сказать, что у нас даже близко, уж как наши не стараются, но мера цинизма в Европе уже превышена даже по сравнению с нашими. Это уж точно. Но дело, конечно, в том, что замечательно в одном знаменитом фильме сказано, приведен такой пример, когда кардинал показывает одному знаменитому мафиози камушек, разбивает его пополам и говорит, вот он лежал в воде, а внутри сухой. Вот так Европа, христианская некогда Европа, так отнеслась ко Христу. Внутри пусто, а внешне вроде бы она вот в этом пребывает. И праздники остались те же.
Ну, вот, в Италии еще помнят, чье Рождество празднуется.
Да, еще так помнят, да, но характерно уже все идет даже и в этой части на убыль. Ну, во всяком случае, день праздника апостолов Петра и Павла, казалось бы, это выходной день только в Риме. Потому что это римские
покровители. Ну, да.
Покровители, да. Но все-таки это страшное умаление числа прихожан. Статистику я читал весьма печальную о том, что происходит в европейских странах. У нас, кстати говоря, еще весьма рано свидетельствовать о каком-то таком сверхподъеме. В том смысле, что процент населения, регулярно молящийся и регулярно посещающий храм, все еще остается на очень низкой цифре. Это факт горький и нашего российского бытия. Но, по крайней мере, у нас нету такого умаления. У нас или рост, или как бы стабильность в целом. Что касается Европы, то тут очевиден процесс умаления числа прихожан, старения духовенства. Это просто в Ватикане это можно видеть везде, допустим, где храм, вот все священники уже покрыты сединой. Молодых священников практически не встречаешь на улице, а там и храмов-то очень много. Допустим, в той же Литве, хотя это не характерный пример, это бывшая Советская Республика, но все-таки на каждые 500 человек костел. Настолько густо храмы расположены.
Ну, вот это же касательно католической церкви. Вот вы говорите, пожилые священники, об этом уже неоднократно говорилось, что потребность молодых пастырей была так велика, что стали рукополагать из африканских стран представителей негроидной расы.
Где, в общем-то, религиозный подъем христианский налицо. И в католическом мире, мы знаем сейчас там во многих странах, в Кении, и в православном, где Александрийский патриархат, который опекает африканский континент, где ведет тоже весьма такую обширную миссионерскую деятельность.
Ну вот поэтому и такие посягательства католиков были у нас на Западной Украине, где забрасывали сети и очень нуждались они в молодых, так сказать, славянской внешности пастырях. Прозелитизм такой явно был.
В отношении какого бы то ни было расизма такого, я думаю, что это как-то так не очень характерно, потому что это уже как бы стало настолько бытовым явлением.
Вот. Дело не в расизме.
Не в расизме, я хотел сказать, что отношение, что вот негроидные расы, это, ну, есть они, да.
Нет, это просто показатель.
Это воспринимается в католическом мире совершенно естественно, без всяких проблем. Кстати говоря, нам бы это было удивительнее. У нас как бы малый процент, даже если взять всех приезжих, и так далее. Вот на Западе, там во всех странах это настолько стало уже, целые районы огромные, и в Париже, и в Лондоне, и в Риме есть очень много, ну хотя чуть меньше несколько, в Италии, но во Франции, например, очень много.
Мы говорим сейчас о пастырях.
Да, и священников я видел, действительно видел священников в Париже в самом. Мне не показалось, что это кого-то удивляет, но мне кажется, вы правы в том смысле, что действительно вот это... Из своих, из своего коренного населения найти молодых людей, которые хотели бы избрать этот путь священства, становится все...
Это проблема становится.
Это уже давно проблема и весьма тяжелая.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиром. Батюшка, а вот по поводу рас все-таки интересен такой момент, что вот уже сейчас, это официальные данные, в Лондоне белое население теперь в меньшинстве. Это факт уже вот с этого года.
Да.
Это все тоже говорит о каких-то тенденциях?
Вот об этих тенденциях я хотел бы сказать. Замечено уже многими. Вот если сравнить чисто внешне поведение людей, коренных марокканцев, коренных, например, алжирцев, у себя в Марокко или в Алжире, с поведением марокканцев же и алжирцев же во Франции, это огромная разница. Невольно задумываешься, почему. Действительно, видишь, что вот они там могут идти сзади, так сказать, показывать на человека пальцем, хохотать над ним.
Ну, вести безобразно, как в зоопарке,
такие,
да?
Такие дикие проявления, казалось бы. Почему? Ведь те, кто бывал, например, в Марокко, в Алжире, ну, вот тоже мне вспоминается этот замечательный фильм Эрмана Ольми «Сотворение мира», где он просто вот хотел, желая показать людей древнейшего мира, библейского мира, нетронутых цивилизацией, никаким образом. Он как раз в Марокко это все снимал, находил там вот эти потрясающие совершенно лица с такой первоадамической, если можно сказать, чистотой. Действительно, цивилизации тут не пахнет. Абсолютно ясный, детский, очень доверчивый взгляд. И этого не встречаешь вот на тех же по структуре, так сказать, лицах в Европе. В чем тут дело, задумываешься? И, видимо, вот в чем. Что европейская культура угасает в своей гордыне, конечно. И то же самое ведь и в Америке, вот, например. Откуда эта агрессивность, которая бывает, посмотрите, лица этих спортсменов, живя они в родной для их предков Африке, у них бы даже намека на эту наглость не было бы. А Европа, Америка, получается, этому их и научила. Но спрашивать ведь поведение коренных европейцев вроде бы не такое. Они же научили этой гордыне. А просто Европа имела плюс к этому как плод христианства высокие нормы воспитания. Люди умеют себя подать, так сказать, держать в руках, как-то благовоспитанно вести. А люди, которые пришли вот в этот мир, они видят только вот эту надменность. И это накладывается одно на другое. Вот эта самая нетронутость цивилизации оборачивается беззащитностью перед цивилизацией, перед горделивой цивилизацией. И люди начинают требовать какого-то своего места в этой цивилизации и требовать самым, так сказать, насильственным, самым воинственным образом. И вот это впечатление, оно очень горькое, потому что, по сути дела, западный человек еще и во многом, так сказать, любящий благо цивилизации. Откуда эта любовь? Это от лени, желание, чтобы какую-то такую черную работу делал кто-то другой. И вот этот кто-то другой, за ним будущее. У меня вот такие вот размышления. Это чисто вот мимолетное. Вот эта знаменитая книга Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Все время вот приходит это на память, это словосочетание. Действительно, может наступить такой момент, потому что крайне мало людей на службах. Роскошный, замечательный по архитектуре в Париже вот этот собор, новопостроенный, в известном смысле новопостроенный, то есть ему еще 100 лет нет, Сакрекер, и тоже никого, молящихся нет, а это второй день Рождества католического. То есть в Париже ощутить, что Рождество наступило, вот мы приехали 26-го, и мы поразились. Никакого впечатления, что Рождество, то есть ничто об этом не свидетельствует. Если когда-то, я помню, в Салониках из электрических лампочек, кстати, фигуры ангелов. Действительно, вот свидетельство о приближающемся Рождестве, о празднуемом Рождестве. Это вот в Греции или, например, и в Польше. А здесь такой вот совершенно мир, где, казалось бы, Богу места нет. И это горькое ощущение усугублялось самими названиями улиц. Например, улица Эрнеста Ренана, улица Владимира Ильича Ленина. Париже. Значит, Эрнест Ренан – это тот самый, который написал свою, если можно так сказать, версию жизни Христа. Ну, абсолютно безбожная, так сказать, вообще вот просто такое попрание всего. И именем этого человека названа улица. Это не в Советском Союзе. И празднование вот это взятие Бастилии, которой уже там давно нет. И, собственно, всем уже известно, что 9 уголовников, выпущенных на свободу, и вот что тут, собственно, праздновать, кого там освобождали.
Это символ, и мало того, парижане всегда гордились и до сих пор говорили о том, вот у нас, мы свою историю не отвергаем, мы себя сами не хаем, и мы гордимся всем, что происходило, и принимаем все, что было. Поэтому это сказывается в названиях улиц, уживается совершенно...
Это все. Нет, но если вспомнить знаменитую речь Достоевского при открытии памятника Пушкину о такой вот вселенской восприимчивости русского характера, вот... Ведь мы в этом смысле отчасти похожи на французов. То есть вот они тоже, там у них улица Джона Кеннеди, улица Рузвельта, Черчилля, казалось бы, эти англичане, которые в нашем восприятии, так сказать, что французы с англичанами в вечном противоборстве, неприязни некой друг к другу. И вот на тебе. И причем это все такое очень легкомысленно. И вот если Пушкин, как явление такое, высочайшее явление культуры, это воспринял не во вред, а именно преобразив, преломив глубочайшим таким своим гениальным восприятием многое с Запада, допустим, вот это пир во время чумы, каменный гость и так далее. Из разных народов берет он, из разных стран берет он эти сюжеты, и они становятся вселенскими. И удивительным образом, оставаясь испанскими, английскими, они становятся и русскими еще. Тут какой-то дух совершенно иной, когда вот понятие о Боге, понятие о нравственности, понятие об ответственности, о выборе настоящем, о нравственном выборе. Когда этого понятия нет, это становится такой кашей, толерантной такой кашей, где, так сказать, все флаги в гости к нам. И вроде бы они и берегут свою культуру, но это именно чем бы еще выделиться. И тот же Париж, он очень грамотно построен, с большим вкусом. Вот эти замечательные здания, в общем-то, из одного сорта камня цвета охры и множество кованых балкончиков на разные лады. Это очень все изящно. Но в отличие от Италии, где вот эта древность, она чувствуется, она сохранена, и ты чувствуешь, какова была Италия, какая она должна быть, и что Бог там, вот если сейчас трудно видеть в людях христианское мироощущение, то когда-то это было. В Париже нет ощущения, что это когда-то было. Париж ведь и выстроен достаточно поздно. И вот это поздно, это новая уже, новая европейская культура, где уже поствозрожденческая. Это 18 век, 18-19, вот это самое время, конец 18. Это самое время вот этого практически изгнания Христа из жизни людей. Ощущение, что никакого понятия благочестия не осталось. Но парадокс в том, что этот самый Париж чудесным образом принял и русских. Первую волну русской миграции.
Вот вы коснулись вот этой темы как бы со своей стороны. Самого главного духовной составляющей – то, что Бог уходил из этих стран и уходит. И к нам это все тоже перебирается потихоньку. Но вот то, что в Америке основной религией является гражданская религия, это все перекочевало также и в Европу. И вот о правах человека, как вы говорили, которые становятся религией на алтарь, которым приносятся в жертву все христианские ценности. То есть разрушение семьи в первую очередь. Вот сейчас эти массовые, конечно, с одной стороны, порадовало, что столько людей в Париже вышли в другие французские города в защиту традиционной семьи. Это, с одной стороны, конечно, вообще здорово, но сама возможность постановки вопроса, что можно уже здесь, в центре Европы, добиваться однополых браков. Вот это уничтожение традиционных и христианских ценностей по всем фронтам.
Да, конечно. И вот я слышал речь одного человека, который говорил, вот достижениями французской революции, вот сейчас они все время это муссируют и многократно повторяют, это свобода, равенство, братство. Либерте, эгалите, фратерните. Понимаете, что такое равенство? Равенство – это отсутствие любви. Как сказал святитель Николай Велимирович, что справедливость растет на могиле любви, а на могиле справедливости растет равенство. То есть нашли уж, как говорится, чем гордиться. Так смотришь на это, вроде бы и с улыбкой, но ведь уж это-то точно муссируется. И вот эти все имена, и тот же Наполеон всюду, хотя, казалось бы, ну, в других странах своих великих тиранов предпочитают не поминать лишний раз. А тут, пожалуйста, его имя всюду. Вот это характерная такая черта безразличия к тому, чем человек велик. Велик в зле – все равно велик. Велик в добре – да, велик. Значит, по ту сторону добра и зла. То есть, понятие о величии с понятиями и морали, и духовности никак не пересекаются. Ну, я как бы предполагал и наслышан был, но тут увидел все своими глазами.
Ну вот французы же сами очень страдают. Они пытаются любой ценой сохранить свой язык.
Конечно. Я вот об этом частично упомянул, когда вот говорил, что эти достижения культуры. Вот этот вкус. Ну, это действительно безупречный вкус. Тут вроде бы есть чему поучиться. Вот если бы у нас так строили города, что сейчас с Москвой произошло? И вот посмотреть на Париж. Определенные высоты здания, и никто не имеет права вот этот облик не только центра города, вообще достаточно обширной части города. У нас бы это в процентном отношении, если ко всему городу, это в пределах Третьего кольца. Вот эта вся территория, представьте себе, территория Москвы в пределах Третьего кольца была бы выстроена строго определенной этажности, чтобы никакое здание, так сказать, не доминировало, не давило другие, так
да,
сказать.
Вот, все там исторического, вот, архитектурного ландшафта.
Конечно, это все достойно внимания и уважения, и без сомнения это надо отметить. Но в этот мир вошли ведь и русские люди, о чем мне хотелось бы особо сказать. Русские люди вошли первой волной эмиграции. Мне очень хотелось посетить, так не удалось, к сожалению, кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Там как раз могилы этих самых людей. Например, отца Афанасия Нечаева, духовника владыки Антония. И многие другие. И
до наших современных.
Тут говорить не приходится, кто там лежит. Вот из тех, кто именно в Париже нашел вот в силу вот этой французской такой как бы доступности Парижа. Вот, то есть он открыт для всех. Вот владыка Антоний когда-то отмечал, что 600 человек только пустили англичане к себе, но обеспечили им работу. А французы пустили всех иммигрантов, но ничего не гарантировали. Сами крутитесь, как знаете. Но что интересно, вот этот храм на Рю-Дарю, вот этот русский храм, еще его долго надо искать. Это улица Рю-Дарю, она очень коротенькая такая. Вообще множество таких коротеньких улиц, то, что у нас бы даже переулочком было бы назвать чересчур сильно. Но вот этот храм, внутрь зайти не удалось, он так в основном закрыт. Храм этот ведь находится в юрисдикции Константинопольского патриархата. это как раз русские приходы, подчиняющиеся Константинопольскому патриархату. Это особая история русской эмиграции. Вот меня она очень, честно говоря, интересовала. Как вот, эти люди, которые вот из первой волны, первая волна ведь это особое явление. Это люди изгнанные, это люди, любившие свою родину.
Цвет нации без преувеличения.
Да. И вот, эти все имена, они как бы оживали в памяти. И что меня поразило, я нашел это. Действительно, Господь везде. Он везде находит своих рабов. И это так было утешительно, вот попасть в трехсвятительское подворье, где росписи инока Григория Круга. Совершенно потрясающе. Это явление в современной
иконе. В каком храме?
Трехсвятительское подворье. Храм уже Московского патриархата.
Где находится?
Находится на Рю Петель 5. Несколько так в стороне от центра, но удивительное место. И все, что о нем читал когда-то, как заходит архиерей и его мантия на паперти. Такой маленький храм. Это все увидел своими глазами. Вот люди собрались. Это и кусочек и земной родины, и небесной. И вот это ощущение было очень сильным, именно потому что мы там оказались вот в неделю святых праотец. Это вот поразительно. Наши праотцы были там. Они молились здесь. Это было место, где они забывали о своих разделениях по каким-то другим признакам. Там, профессиональным ли, даже идеологическим отчасти, там, политическим. Здесь они были членами одной православной церкви и во Христе находили единение. Это отмечали много раз, что это отличало первую волну эмиграции. И вот там у меня было одно впечатление, которое я не могу забыть, даст Бог, что никогда не забуду, которым хочу поделиться. Вот мы зашли в храм, и я стоял необлаченный. Даже не было на мне подрясников, просто в пальто, на службе. И мне, конечно, было горько от того, что я, собственно, был в Париже отчасти по семейным делам. Так получилось, что я не мог прийти и сказать вот с какой-то бумагой, вот я священник, я хочу послужить. И я просто стоял, молился на службе. Конечно, вот это такая горечь, что хочется в воскресный день послужить, она в душе оставалась и очень глубоко. И вот слышишь Евангелие. «Никто же от тех рабов вкусит моей овечьи». Каких рабов? У которых нашлись другие дела. И совершенно искренне могу признать, что это вполне относилось к моей персоне. Да, вот эти дела, дела, а вот действительно главное, такое совпадение бывает. Можно себя оправдывать, но фактически вовремя, так сказать, все правильно не организовал, и, наверное, так и получилось. Но что интересно, я вот стою в этих размышлениях и вижу своего знакомого диакона, который приезжал к нам, который у нас служил, и в том храме, где я служу. В Москве, в Можайском районе он служил. Он служил в храме Христа Спасителя. Но я лично с ним сослужил в день Святой Троицы, у нас праздник был в Горетове, в Можайском районе Московской области. Он замечательный такой диакон, тоже его предки из первой волны русской эмиграции, вот это благородство, отец Николай Рябиндер. Мы очень так тепло познакомились, и матушка его тоже пела у нас, и все это осталось такое глубокое впечатление. Они приезжали с группой благотворителей, которые помогали нашему детскому пансиону в Мышкино. И вот я его вижу, он меня не видит, потому что диакон стоит спиной к молящимся. И в конце вот этого Евангелия воскресного, в неделю праотец, есть и другие слова. Но зови всех хромых, увечных, чтобы наполнился дом возлежащими. На Ексинью перед евхаристическим каноном, перед пением символа веры, выходит отец Николай, возглашает эту Ексинью и поворачивается к народу и руководит народом при пении символа веры, как обычно бывает. И тут наши глаза встречаются. Мы так слегка киваем друг другу. Я немножко утешен. Ну и все, и дальше молюсь. И все равно вот в этих своих размышлениях, и как раз евхаристический канон, и вдруг, после евхаристического канона, на очередной ектении, который уже другой диакон возглашал, подходит ко мне алтарник и спрашивает: «Вы хотите причаститься?» Это гром среди ясного неба. Я говорю, да. Было слишком ясно, что и в этом Париже, где улицы названы именами Лапласа, Ренана и прочих, и в этом Париже Бога не изгнать. Он здесь. он в этом скромненьком храме, о котором архиерей один сказал батюшке, принимавшему его в этом храме, сказал, что не называйте храм убогим, в нем обитает полнота божества. И здесь Господь, и даже среди этой воинствующей безбожной культуры, псевдокультуры, он находит себе место, он найдет, как призвать людей. И дальше больше. Меня повели облачаться в Ризницу, а по дороге в Ризницу, там комнатка, где обычно бывают занятия воскресной школы. И вот это множество детей, говорящих по-французски, православных детей. Это свидетельство о том, что есть будущее, есть надежда, нет места унынию. Да, у вечных, да, хромых, каких угодно, но Господь хочет нас собрать и зовет, и на каком бы языке мы ни говорили, если мы будем любить Его, если мы будем трепетать перед Его Словом, наша надежда исполнится. И еще эта Европа может пережить некий еще один, много ей таких давалось, катарсис, некое очищение. Все Богу возможно. Это кажется, так сказать, сейчас все менее возможным, но Ему возможно все. Надо только, чтобы христиане дорожили тем, кто они есть и во чье имя они названы.
Спасибо, батюшка, за интересное размышление. Будем ждать дальнейших наших встреч. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали интервью с протоиереем Ильей Шапиро. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Батюшка, как правильно нужно причащаться на этой неделе и на Святой Седмице?
По канонам церкви, 66-му правилу 6-го Вселенского собора, на Светлой Седмице полагается причащаться ежедневно. Святки – это симметричное, но более позднее устроение. Поэтому нет никакого греха причаститься каждый день, если есть такая возможность. Это никак не возбраняется, потому что это такие особые дни. Ну вот. И так как если человек весь пост пропастился, то вот эти святочные можно пост ослабить. Я обычно своим рекомендую прихожанам, чтобы их как-то совесть, так сказать, стать спокойно, сказать, вот мясо не вкушай, и тогда причащайся. А уже потом, после крещения, входит в церковь в обычный свой ритм, там и среда, и пятница, пост, и все как обычно. А эти дни надо ликовать и духом, и душой, и телом.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Гнев». В Двинском устье на острове Кег стоял некогда двор Лихослава и брата его Горислава. На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где двор Лихославль, до сих пор называется Гневашево. Лихослав был старший брат, Горислав — младший. Под рукой у батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к новой земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Горислава одна матерь спородила, да ни одной участью таланом наградила. Горислав скажет: «В морском ходу любо, а в мирском торгу люто». Лихослав зубы ощерит: «Нет, в торгу любо, а в море люто». Отец нахмурится и скажет Лихославу: «Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу». По смерти отца Лихослав отпихнул брата от ладейного кормила, перешерстил всю ладейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться. «Яде на ваше горланство добыл приказ». И ладейная дружина не любила Лихослава, но боялась его. Люди ближние и дальние говорили Гориславу: «Что ты молчишь, брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батька дом оставил на двоих». Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит: «Ай, братец, костью ты мне в горле встал». Таким побытом братья опять пришли на новую землю. Добыли и ашкуя, и песца, ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Горислав с товарищем еще побежал на остатках по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону. Закружились белые мухи, снег лепит глаза. Горислав и дружинник кинулись к берегу. Берег потерялся из виду. И бежать грубо. В камне одну ногу сломишь, другую выставишь. И мешкать нельзя, знают, что в лодье их ждут и клянут. А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаридного своего веселья скрыть не может. «Я с тобой сегодня, братец, ученью раздел. Ты сам за своей погибелью пошел». И Лихослав начал взывать к дружине: «Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает». Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи, но которые бывали в здешних берегах, те говорят: «Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай, заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. Они выйдут, надо бы найти и искать». Кормщик затрубил в рог. Лихослав осверепел: «Ребята, У них затеяно с Гориславом против нас. Не поддадимся нашим супостатам. Доброчестные дружинники говорят: «Господине, это ты затеял что-то, а мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения». Лихослав кричит: «Не слушайте, ребята, они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину, не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят, свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря, эй, вздымайте паруса, бежим на Русь!» В лодье вопль, мятеж, а погода унялась. Над землей, над морем выяснила. Горислав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье. Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управление и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают. Горислав закричал: «Братцы, не оставьте нас! Доброходы не покиньте!» Лихослава этот крик будто с ног срезал. Чаял потеряется, да околеет там, а он стоит, как милый. В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Горислава в глинище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Горислав в ужасе прикрыл глаза рукою. Сказание говорит, что, видя это злодеяние, оцепенели море и земля, окаменели люди в лодье. А Горислав, добрый, кроткий, стал пристрашен. Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким: «Батюшка океан, студеное море, сам и ныне рассуди меня с братом!» Будто гром сгремел океан в ответ Гориславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну. Утолился гнев студеного моря, лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы. Горислав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гориславу в землю и сказали: «Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас». Горислав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал: «Господа дружина, все суды прошли, все суды кончились, а у меня с вами нету обиды». С этой дружиной Горислав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их в братстве.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.